Божий, правый, помоги сотворить молитву животворную, чтобы от всего сердца, от всего моего разумения была, чтобы эта молитва не о себе была, не о удобствах своих, но чтобы эта молитва была от чистого сердца. Верю в силу молитвы своей. Верю, что если буду горячо молиться и от всего сердца, то изменятся люди вокруг меня к лучшему. Войны меньше будет, страданий меньше будет, если сердце мое маленькое день и ночь будет гореть огнем молитвы. А питать тот огонь будет идея великая о создании единого государства на земле духовного. Притчи о старце Зосиме. Притча о жизни души на ладони у Бога. В монастыре одном жил старец, звали его Зосима. И была народная молва о том, что так чист сей старец душой, что наделен он от Бога милостью чудеса различные совершать. Говорили, что и чудесные исцеления по слову его происходят, и судьбы людей меняются, и души преображаются. И много народу приходило к старцу с просьбами. В небольшой уездный город, где расположен был тот монастырь, по обычной для России разбитой и пыльной дороге вошел человек. Он был не молод уже, но и не стар. Телом он был крепок, роста существенно выше среднего. Сила, видно, в теле была недюжинная, а в душе непокой и надлом были, ощутимые для взгляда внимательного. При дороге нищий сидел на куче лохмотьев грязных и уходящих просил милостыню. Человек спросил у этого нищего, где бы комнату снять или двор постоялый найти, и рубль ему дал. Деньги по тем временам большие. Нищий, как рубль увидел, вдруг переменился, словно что-то в нем на мгновение проснулось от удивления, и сказал: «Ты к тетке Аксине лучше ступай, у нее добрее будет. На постоялом дворе драки там пьяные, шум, а у нее часто те, кто старцу Зосиме приезжают, останавливаются. Аксинья, она добрая. Когда не пьян бываю, супу у нее спрошу, так нальет. Суп вкусный у нее, хоть и постный всегда». «Подожди, какому такому старцу? Я не к старцу вовсе, а впрочем, все одно. Как к твоей Аксинье пройти? Да по батюшке как ее величать? Аксинья Дмитриевна, скажи, что Никодим к ней послал». На этом мысли нищего переключились на рубль и водку с существенной закуской. Путник подошел к дому Аксиньи, постучал. открыла чуть полноватая средних лет женщина. Лицо ее спокойной добротой освещено было изнутри. Смотрела она ласково, будто давнего знакомого, которого ждала, повстречала.
«Нельзя ли у вас, Аксинья Дмитриевна, комнату снять? Сказали мне, что у вас комнаты сдаются».
«Отчего ж нельзя? Хорошему человеку всегда рада».
«Что ж вы думаете, Аксинья Дмитриевна, что я человек хороший? Я, может, вовсе наоборот», —
с некоторым сарказмом и глубокой горечью произнес путник.
«Ну, коли не хороший, то скажи хоть, как звать тебя?»
Не испугавшись, мягко перевела разговор на шутливый тон хозяйка.
«Зови Николаем».
Путник по имени Николай осмотрел уютную, чистую и просто обставленную комнату. Он заплатил за жилье за неделю вперед, дав денег вдвое больше, чем сумма, которую ему назвала хозяйка. Он хотел уже удалиться в свою комнату, но Аксинья осторожно произнесла:
«Вы к старцу Зосиме в первый же день не ходите. Помыслите в покое, как и что, у реки вон погуляйте.
Чтобы слова его слышать, нужно успокоиться душевно, хоть немного».
«Да что это у вас тут за старец такой? Не к нему я вовсе. Я по монастырям не хожу. Не помогает Бог людям. Вон что вокруг творится!»
«Да что там!»
В этот момент разговор прервался, в дверь постучали, Аксинья отворила. Вошла бледная, усталая женщина с ребенком на руках. Ребенок был уже немал и, видимо, тяжело болен. Это был худенький мальчик, лет примерно 5 или 6. Ребенок был в сознании, но как бы не полностью, словно способность жить в этом теле уже наполовину покинула его. Женщина держала его на руках из последних сил.
«Что же вы стоите?» — обратилась к Николаю за помощью Аксинья. «Подержите дитя».
Когда Николай брал мальчика на руки, тот слабо застонал и чуть приоткрыл глаза. Николай очень осторожно и бережно отнес мальчика в комнату, рядом с той, в которой он расположился. Засыпая, Николай слышал сквозь сон мягкий грудной голос Аксиньи и сдавленные рыдания женщины.
«Поможет старец Зосима», — успокаивала Аксинья. «Ты не сомневайся, утром и пойдете».
«Не беда, что нет денег, не берет он деньги вовсе. Кто хочет, тот потом на больницу или на монастырь жертвует. И у меня так поживете. Тут у меня постоялец щедрый. Так все одно к одному славно и сложится».
Наутро Николай проснулся от приглушенных голосов и сборов за стеной.
«Да, присоветовал Никодим мне тихое местечко», — подумал он.
Но раздражения почему-то не было, а было тепло на сердце, как в далеком детстве, когда сквозь сон слышал мамин голос. За окном еще не рассвело. Аксинья постучала.
«Вы уж простите, Николай, не спросила вчера, как вас по отчеству. Ребенок хворый, не может сам идти, а гостья наша совсем из сил выбилась. Вы бы их проводили до старца».
Николай согласился, не колеблясь. Сейчас это отвлечение от угнетавших его мыслей казалось ему неожиданным и радостным. А старец Зосима со вчерашнего дня все более и более привлекал его любопытство. Помогать же людям Николай всегда стремился. В этом он смысл всей своей жизни видел. И в этом же
и величайшее разочарование в достижении целей, которые он наметил по преобразованию жизни людей. На утро было прохладно. Николай нес ребенка на руках. Женщина, запыхавшись от скорого шага, рассказывала, как случилось, что ее сынок Илюшенька повредил ножку.
«Может, мы бы в больницу лучше пошли?» – спросил Николай. «Врач бы посмотрел, да вылечил. Здесь, говорят, больница есть хорошая».
«Да были мы у лекарей разных. Денег столько ушло, а не помогли. Говорят, ампутация нужна, да и то поздно может быть. А старец, он чудеса от Бога творит. Он непременно вылечит». Потом женщина начала подробно рассказывать о их жизни и бедах. Николай бережно нес ребенка и почти не слушал. Он держал хрупкое тельце, в котором едва теплилась жизнь, и думал: вот ребенок, который, скорее всего, вот-вот умрет. Или останется калекой на всю жизнь. Так что смерть ему может быть и лучше даже. Отчего так? За что, почему ничего не изменить в этой страшной и бессмысленной жизни человеческой? Вот я сам взрослый и сильный человек, который не видит ни малейшего смысла в продолжении этого существования. Я буду жить, а этот мальчик умрет. Если бы можно было вот так просто взять и отдать свою жизнь, свою силу ему, чтобы он жил и был здоров. Но это невозможно. Ну и где же ты, всесильный Бог? Почему такое допускаешь?
Почему такое допускаешь? Почему такое
допускаешь? Они подошли к монастырю. Монахи не хотели их пускать.
«Завтра приходите. Тогда старец просящих выслушивать будет. Сегодня никак нельзя».
Но Николай уверенно прошел мимо, словно это не его пытались остановить. Он твердо решил, что сегодня же, после аудиенции святого старца, он уговорит мать и отнесет ребенка в больницу. Может быть, еще не поздно будет. Николай быстро прошел сквозь монастырский сад к келье старца. Дорожка кельи была явно отличима. Она была утоптана множеством приходящих к старцу посетителей и выделялась среди всех других мощенных камнем монастырских проходов. Николай с ребенком на руках решительно вошел в келью. Мать мальчика за ним. Старец Зосима был совсем не старым и дряхлым, каким воображал его себе Николай. Это был стройный и наполненный неким особенным покоем человек. Только его волосы и борода, обрамлявшие лицо, были абсолютно белыми, а глаза... Николай всего лишь на мгновение встретился с ним взглядом и понял, что таких глаз он никогда прежде не видел. Они излучали теплый, ровный и спокойный свет и какие-то особенные уверенность и силу, покой и ласку. Мать мальчика, опустившись на колени, начала свой рассказ о несчастье с сыночком. Она причитала и просила исцелить мальчика. Старец прервал ее.
«Александрой тебя зовут?»
«Ступай в часовню и молись, милая». Та смолкла, удивленно и с поклоном покорно вышла. Николай положил ребенка на широкую лавку у стены и, не перекрестившись, а слегка поклонившись, хотел выйти. «Помоги мне, Николай!» — услышал он слова старца. «Ты ведь вправду хочешь, чтобы Илюша поправился?»
«Да», — ответил Николай, не успевая удивиться происходящему. Он вспомнил то, о чем думал по дороге, неся мальчика.
«Подойди сюда». Старец положил руки Николая на тело мальчика, одну на грудь, другую на больную ногу.
Свои руки он не отвел. А то, что потом было, Николай не мог осмыслить еще долго. Он сам, и все вокруг погрузилось в свет. Это был чистый, бело-золотистый свет, подобный утреннему солнечному. Николай видел, как мягко движутся потоки этого света. Потом он словно отключился, будто бы заснул. Когда же Николай очнулся, то сидел он в углу кельи, а старец Зосима беседовал с матерью мальчика. Самого мальчика в келье не было. «Вдовая, говоришь?» — спрашивал старец. «Да, вдовая, одна пятый год мыкаюсь. Всю жизнь за тебя теперь молиться буду, и Илюшеньку научу за тебя, спасителя нашего, молиться».
«Вот удумала, не я,
Бог исцелил. Богу буду молиться, Бога буду благодарить». «Это хорошо, благодарить. Я вот научу тебя, как первую твою благодарность содеять. Вот тебе от меня записочка. Пойдешь в больницу к доктору Федору Пантелеймоновичу. Скажешь, что я велел тебе месяца 3 или 4 поработать сиделкой с больными тяжелыми. Он тебе зато зарплату положит. Будет вам на что с Илюшей домой ехать».
«Спасибо тебе».
«Погоди, да слушай, неугомонная. Есть там человек один, Григорием зовут. Операцию ему сложную сделали. Жизнь телу его спасли. Но без ноги он теперь. А калекой он быть не хочет. Уже один раз пытался жизни себя лишить. Вот если сумеешь душу ту излечить, то это первая твоя благодарность Богу и будет, а сын твой тебе поможет. Бывает, что когда больные деток видят, то надежда на жизнь светлую к ним возвращается. Теперь ступайте».
«Илюшенька, иди сюда», — позвал старец Зосима.
То, что увидел Николай, поразило его превыше всего. В келью из монастырского сада, еще немножко неловко, но вбежал, а не вошел, исцеленный мальчик, преобразившийся невероятным образом. Ребенок не просто мог теперь ходить, он словно очнулся от смерти, и явилась в нем жизнь подлинная, ясная, солнечная. Такое редко увидишь среди обычных здоровых людей. Словно радостью и светом изнутри светилось все теперь в Илюше. Словно тот лучистый, дивный свет, который видел Николай во время исцеления, был теперь и в теле мальчика. «Мама, мама, я здоров совсем, и нога не болит больше, и я даже бегать могу!» Они оба с благодарностью поклонились старцу и пошли. А старец Зосима стоял на пороге келии и смотрел им вслед. Он смотрел в их будущее с лаской и силой Божьей. Видел он человека по имени Григорий, молча лежащего на своей постели, с невидящим взором боли и отчаяния. И видел шепчущую ему слова ласковой Александру, мать Илюшину. И видел, как вбежал в палату больничную, ища мать маленький Илья. И как вспыхнуло любовью детское сердце, когда мечта его главная былью стала. «Мамонька, мамонька, ты папу нашего нашла!» —
в радости молвил Илюша и со словами такими обнял Григория. И Григорий со слезами на глазах обнял мальчика. И вернулись любовь и надежда в душу, и душу уврачевали. И видел старец Зосима троих счастливых людей, уходящих из больницы исцеленными, хоть мужчина и на костылях шел. И видел он тех, кто им вслед из окон смотрели и счастья желали. Сбудется, Господи, по воле Твоей, все да будет. Сердца любовью наполненные волю Твою сотворят, шептал старец Зосима. Николай и старец остались в келье одни. «И часто ты такие чудеса творишь?» Удивленный, не осмысливший еще все произошедшее, спросил Николай. «Такое очень редко бывает, но ведь не только я, но и ты с Божьей волей сливаясь Илюшу исцеляли». «Видно, и для тебя то нужно было, чтобы полнота силы Божьей явлена была пред тобой. Ступай теперь, подумай, о чем спросить хочешь, а чего смысла в жизни своей не видишь. О сокровенном самом чего сделать хочешь, подумай и приходи тогда. Завтра приходи, если захочешь, поговорим. Сможешь ты то совершить, что для людей мечтал сделать? Сможешь, но не сам, а с Божьей силой соединяясь. Ступай теперь, устал я», — тихо произнес старец Зосима. Николай, возвращаясь от старца, думал о произошедшем. Все теперь изменилось каким-то невероятным образом. Смерть, о которой он думал, как о выходе из тупика, из бессмысленности и безнадежности в жизни, вдруг отступила, и открывался неведомый прежде простор. И теперь он должен понять и сформулировать для себя самого: а как жить дальше? Неверие в бытие Бога, которое за непростую его, Николая, жизнь утвердилось в нем, столь, казалось бы, просто разрушил старец. Но вера не вошла на освободившееся место, ибо искал Николай не веру, а четкость понимания и полноту знания. Все вопросы, мучившие его за все время его духовных исканий, вновь всколыхнулись в нем. Это были те вопросы, что отверг он, как заведомо не имеющий ответов. Отверг вместе с верой в бытие Бога. Он сам тогда решил искать пути, чтобы помочь людям стать счастливыми. И много начинаний его потерпели полное поражение. И многие друзья его предали. И многие идеи его светлые были извращены его бывшими товарищами и обращены во зло. И принесла эта вся его деятельность многим людям добро, но многим печали и разрушения. Мысли Николая вернулись к чуду исцеления и к тому свету, который он сам видел. «Значит, есть все-таки сила, которая может менять судьбы человеческие. Это и есть Бог». Он понял, что завтра вновь должен пойти к старцу. Николай шел к монастырю, а сомнения и мысли все еще угнетали его. «На что я надеюсь? Что изменилось вчера, когда увидел я свет лучезарный, соединившись с которым старец исцелил мальчика? Что я, исповедаться хочу? Душу излить?»
или веру Христову обрести, что ли хочу, или вопросы свои задать, или, может, найти понимание смысла жизни моей. Впрочем, может быть, и в самом деле знает этот старец ту истину, ради которой жить на земле стоит, и ведает, как. Уже подходя к монастырю, Николай услышал разговор матери и дочери, возвращавшихся от старца. Мать была весьма упитанной, крупного телосложения женщиной и явно немалого достатка. Она возмущенно кричала:
«И несовестно ему людей исцелениями соблазнять, чудесами приманивать! Сам ведь не может ничего, кругом один обман!»
«Да будет вам, мама!» — пыталась успокоить ее дочь. Она придерживала больную, плохо двигающуюся левую руку, здоровой правой рукой, и продолжила: «Говорила ж я вам, матушка, что ерунда все это, сказки для дураков и детей несмышленых, а вы мне не верили».
Но мать все не могла успокоиться и продолжала, захлебываясь от возбуждения:
«Надо ж удумать такое! Каждое утро тесто больной таручкой вымесить, испечь хлебцы и нищим раздать. И так 3 года! Святой выискался, жулик из жуликов! А к нему вон дураки за советом тащатся!»
«Ну, будет вам, мама, будет!» Урезонила дочь. Николай слышал удаляющиеся голоса. Потом он долго сидел среди людей, ожидавших беседы со старцем, разглядывал лица выходивших. Когда все разошлись, он вошел в келью. А старец Зосима будто бы ждал его. Обрадовался так, будто самого близкого человека встретил. Словно сын к нему пришел, а не случайный путник, в Бога полжизни не веровавший. «Пришел все-таки?»
«Пришел».
«А для чего пришел?»
«Сам еще не знаю. Может, просто поговорить нужно.
Может, пойму, как ты живешь и зачем? Зачем чудеса творишь?»
«Не я чудеса творю. Бог дела вершит. Хотя и человек сам тоже вершит. А девицу с рукой больной не получилось сегодня исцелить?»
«Не получилось», — с легкой печалью сказал старец Зосима.
«А если бы послушалась и 3 года тесто месила, исцелилась бы?»
«Смотря как исполняла бы. Если бы проснулось сердечко духовное, когда деткам голодным хлебцы раздавала, если бы о том, как горю людскому помочь, думала, когда тесто месила, а не о том, как больную руку поправить, то выздоровела бы».
«Руки, добро делающие и благо делающие, завсегда здоровыми становятся. А я вот и руками своими, и мыслями своими, и всеми делами своими всю жизнь пытался добро делать. И до того дотрудился, что даже думать стал, не лучше ли жизни себя вовсе лишить, чем понимать бессилие изменить что-либо в ней к лучшему.
Вот мальчик тобой исцеленный, думаешь, будет счастливым? Или так же, как все, подрастет и во грехах, порохах завершит свой земной путь? Для чего ж ты тогда исцелил его?
Для будущего его исцелил, для любви. А то как и каким он в это будущее войдет, от того многое зависит. Вот ты, маленький, когда был, Бога сильно любил, и юношей тоже сердце чистое имел».
«Да, любил и верил. Верил да изверился, Давно это было, горячо верил и молился горячо, да только не исполнял Бог просьбы мои. И потом увидел я беды людские и страдания и решил, что не мог Бог добрый, всемогущий и милостивый такой ад для детей своих на земле устроить. И решил, то, что в силах моих, я сам для людей сделаю. А вот не вышло то, что задумал. Вижу многое из того, что с тобой было. Ты прежде жил, словно на лодке по реке против течения греб. Ты все трудился, дождал, что приплывешь к океану великому, а приплыл лишь к малому родничку, с которого река начинается. Но трудился ты не зря. Возросла твоя сила, и умений прибавилось, познал многое, и можешь ты теперь лодку направить в нужном направлении, и вся мощь реки будет в помощь силе твоей. Хочешь ли того? Не знаю пока, чего хочу. А того, видно, и пришел к тебе. Ты меня от неверия и от бессмысленной пустоты в душе исцелить сможешь?
Так уж исцелил тебя Бог от неверия твоего. Кабы не исцелил, не пришел бы ты снова сюда.
А вот к тому, как любовь к Господу обрести и тишину сердечную познать, тому могу научить тебя, если сам захочешь. Объясни же мне тогда прежде всего, зачем я вернулся? Чтобы научиться дело Божье вместе с Богом осмысленно совершать, а не поступать, как самому на ум взбредет. Еще скажи мне, сам-то ты во что веруешь?
Верую во единого Бога Отца Вседержателя, Творца всего, и видимого, и невидимого. И хоть слова тебе обычные молитвенные произношу, но Бога я всей душой, всем сердцем всегда чувствую, ощущаю. И присутствие Его мне столь же явственно, как твое здесь. Только не всех могу научить тому же.
Ты что, видишь его?
И вижу, и слышу. А я вот не вижу и не верю тебе почти.
А ты видишь сейчас дом Аксиньи, в котором комнату снял?
Не вижу.
Так стало быть, и нет этого дома вовсе.
Почему есть?
Вот не видишь сейчас, но говоришь «есть».
Вот так же и Бога не видишь, любовь Его не ощущаешь, хотя Он есть.
Иисус, когда между людьми жил, вроде бы как человек обыкновенный, Он с Отцом Небесным всегда говорить мог. Силу великую от Отца исходящую всегда мог ощутить, и многое тогда совершал он, чтобы показать, как жить человек может на земле, и главное нам заповедовал, чтобы и мы стали такими, как он. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. А многие ли пытаются?
Пока человек в унынии, неверии, отчаянии и гневе содержит себя, свою душу, Бог бессилен помочь ему, ибо по незнанию и неверию отвергает человек любовь Божию, всемогущую, помощь и заботу его нежную. Что же может человек в мире сам изменить? С чего мог бы начать? Прежде всего, себя самого может выправить, душу очистить, сердце духовное любовью наполнить, жить не по хотениям своим, а по Божьей воле.
Вот тогда только сможет такой человек и ближним своим помогать. Сделать это каждый человек может, ибо возможность такая каждому Богом дана.
И возносится тогда душа, озаренная любовью сердечной к иной жизни, хотя и тело вместе с тем имеет. Тело остается тем же, руки те же, но душа, преображенная, словно в ином мире, райском теперь обитает. Живет она любовью наполненная, с Богом обо всем совет имеющая. Все вроде бы тоже вокруг, а жизнь человека иной становится. Ты вот теперь все мысли твои горячие, сомнения тяжкие в речах неудержимых, в спорах, мне на исповеди выплеснуть думал, да? Думал, от этого полегчает. Но нет покоя у тебя в душе от того, что тишины сердечной ты не познал. И еще скажу, все, что ты мне исповедовать хотел, ведь уже и знает Бог о тебе. Знает Он и прошлое твое, и мысль каждую. Каждый человек всегда как на ладони у Бога. Но только лишь когда человек об этом узнает, великая польза ему от этого может настать, ибо если человек знает, что видны Богу все его мысли, даже самые сокровенные, и что ведомы Богу все дела его, и то даже, что к делам тем человеком побудило, тогда внимательнее будет человек жизнь свою строить. Говорят, что страх Божий должен быть у человека, чтобы он не грешил, а я вот не так думаю. Когда из-за страха человек добро выбирает, а не зло, то видит Бог, что не любовь в душе той, но страх. И не идет то душе в зачет. Чистота души перед Богом соблюдаться должна не от того, что наказание может последовать за грешные дела и мысли. Не в тайне ведь от Бога помыслы наши. Не спрятать нам наши дела от Его взгляда всевидящего. Но если видит Бог несовершенства мои, то стыдно мне должно стать за то. А жить в стыде и сраме душе непотребно. Если же понял человек, что помыслил дурно, что поступил неверно, и ему зато перед Богом совестно, то другой раз постарается он и не грешить. Важно также, ой, как важно, не позволить лжи в себе возникнуть, той лжи внутренней, что самому человеку закрывает глаза на пороки его. Это та ложь, когда человек, чтобы голос совести тихий, не слышен совсем был. И тогда человек начинает сам себе оправдание вымысливать. К примеру, не себя, но других во всем обвинять. Но если же захочет человек искренне себя, как душу исправить, то это праздник у Бога. Бог такому человеку помогать в исправлении души начинает. Работу совместную они тогда ведут. Пока же человеку неведомо, что Бог его зрит непрерывно, ему вроде как равны злое и доброе, все, что ему на выбор предложено. Так и живет медленно такая душа, будто спит. Спит вовсе или слепа да глуха. Немного пользы от жизни такой. Скажи, старец, а ты сам зачем живешь? Ведь живешь, будто не видишь зла, лжи, преступлений. Как прощать можешь мерзость, которая вокруг тебя творится? Не на все твои вопросы я смогу ответ дать. Ты вот упреки людям, что именуют себя служителями Божьими мыслишь. Ты о происходящем в религиях различных, сокрушающем все их устои слова говорить не хочешь, и это называешь неверием своим.
Но ведь также Иисус о вере книжников и фарисеев говорил:
«Не ново то, что ты мыслишь, не исчезли и по сию пору книжники и фарисеи».
Вот смотри, криво стенка в келье сей сложена, даже трещина по стене пошла. Может, каменщик неумело был, может, время неумолимо разрушает возводимые людьми строения материальные. Сколько церквей для верований разных возведено было людьми, не счесть. Многие разрушены давно, других черед впереди. Нерушим же только тот храм, что в сердце своем духовном человек воздвиг.
Именно здесь тот престол Господа, на который возлагает человек жертвы свои настоящие. Пороки, от которых отрекся, чтобы не грешить больше. И пороки те – гордыня, зависть, гнев, осуждение, лень, злоба, раздражение, уныние, страх, любовь к себе и невнимание к другим и многое, многое другое.
Сердце духовное есть тот алтарь, на котором возжигается светильник любви неугасимый. И ведь только очищенная от скверны душа для Бога действительно трудиться может. И это есть первый дар Господу от человека прекрасный. И тогда правила жизни людскими законами устроенные заменяются законами Божьими, которые именно любовью сердечной почувствовать и понять должен человек. А любовь Божия границ не знает, и нет той силы, что препятствовать могла бы воле Божьей совершаться. Возможно такое предстояние пред Богом, когда раскрывает всю душу человек, и сердце его открыто для любви Божьей. Вот только познав это, видит человек и воочию убеждается, что всегда он был и есть пред очами Бога любящими. Тогда лишь окончательно смиряется гордыня человеческая. Пока что в твоем уме бурлят мысли бушующие о несправедливом и справедливом, но лишь когда только в сердце твоем духовном покой и любовь смогут настать, когда ты раскроешь его, очищенное для Христа, тогда и войдет Христос в сердце твое. Да, может человек заменить в себе осуждающий ум всепрощающей любовью божественной. Было и со мной когда-то похожее на то, что с тобой теперь творится. Искал и я справедливость между людьми. От людей ждал, что уразумеют они Слово Божье, как только услышат его, и что делами они явят все, что поняли. И если не так, как мечталось мне, поступали люди, то охватывало меня иногда отчаяние. Не понимал я, как поступать надо было мне, когда даже среди пастырей фарисейства видел я. Когда ничто я не мог переменить в душах человеческих. И молился я страстно и горячо, и просил Бога о помощи и вразумлении, как жить. И вот тогда увидел я Иисуса впервые, и услышал от Него всего два слова – смирение и благодарность. Понял я тогда Господа Иисуса и смирил гордыню свою. И научился принимать все приходящее в жизнь мою со смирением и благодарностью. И очень многое тогда переменилось, ибо великая любовь возрастает в душе, когда понимает человек, что значит истинное смирение, и исполняет сие. Тогда благодарность наполняет сердце духовное,
благодарность за все, что посылает Отец Небесный, и также благодарностью ко всем существам, через которые это приходит от Бога, наполняется душа. Вот тогда-то мой бунтующий ум навсегда заменила великая тишина духовного сердца. Так и живу с той поры. То, что понимаю и умению моему посильно, то совершаю во славу Господа. А когда готова будет душа, откроет Бог то, что мне теперь неведомо, научит тому, что не в силах пока совершить. Живу я теперь среди правил неволящих, вольный. Стараюсь по мере сил и вразумления с волей Божьей всегда в согласии быть, проявлять любовь Его всемогущую. Это есть то, чему научить тебя смогу, если со мной останешься. Не за один разговор то происходит, но через жизнь монашескую обретается. Через жизнь в постоянном предстоянии перед Богом. А то, чему не смогу научить, тому Господь научит. Что не во власти моей изменить, что пониманием пока не охватил, про то молчать стану. А когда будут у меня от Бога понимание и знание, что сказать, как поступить, тогда и сила будет дарована для деяний преображающих. Великое счастье приносит душе согласие с волей Божьей. Смирением очищается душа от самости и гордыни, и приходит и понимание, и прощение. Открывается тогда источник любви бесконечной в сердце обширном, духовном. Кто этот источник обрел в глубинах себя, своей души, в глубине сердца духовного, с Богом соединенного, тот уже не опечалится от внешнего. Велико счастье его, ибо на земле открылись для него небеса, и Бог с ним, и во всем, и таков путь монашеский. Вот так и живу, так и служу Господу, так и людям помогать стараюсь. Если зажигается в ком-то душа любовью, то словно свеча засветилась во славу Божию, и светят те души потом, все вокруг себя озаряя, и другие души от них искру любви принять могут, и свет вокруг распространяется. Николай с удивлением понял, что пока говорил старец, он не только лишь слова слышал, понимание особое проникало в него. Ответы главные он получил на те вопросы, кои задать хотел. Совсем новое, непривычное тепло охватило грудь внутри. Он понял, что сейчас жизнь его может начаться будто бы заново, словно все прежнее. Это был лишь черновик. А теперь вот он пред Богом стоит душой обнаженной. Уже не пред старцем мудрым, а пред великой и могущественной божественной силой, которая правит всем и оказывается всегда была рядом. И знал он теперь наверняка, что любовь сердечная, которую он ощущает, это и есть тот светильник истины, который освещает весь путь до полного познания истины. Это было, словно блудный сын вернулся к отцу любящему. Теперь он стал полностью готов начать новую жизнь. Жизнь на ладони у Бога. Жизнь для Бога.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.